Вот вам и прямой угол. Издавна бытует мнение, что вещи познаются через их определение, и в части случаев это утверждение верно. Например, достаточно хотя бы минимального представления о химии, чтобы распознать в формуле НАКЛ соединение хлора и натрия, и даже предположить, что имеется в виду соль, хотя в определении нет на это прямого указания. Однако химическое толкование не дает нам никакой практической информации о соли, что она незаменима для долгого хранения пищи, улучшения ее вкуса, поднимает давление, добывается из морской воды или на солеварнях, в стародавние времена считалась роскошью и стоила куда дороже, чем сейчас. Источником всех наших знаний о соли, точнее, самых необходимых из них, без целого ряда подробностей мы легко обходимся, стали не определения, а истории. Если живо интересоваться солью во всех ее проявлениях, истории эти разворачиваются в целые приключенческие романы. Караваны пересекают пустыню по соляному торговому пути и бредут от империи Мали к морю, первобытные врачеватели обмывают раны солевым раствором. Иными словами, наши знания, не только мифологические, но и научные, являются собой хитросплетение историй. Познавая мир, ребенок может пойти двумя путями. Изучать его посредством называния — это когда малыш спрашивает, что такое собака, и мама показывает. Удивительно, что, увидев и запомнив таксу, ребенок потом и борзую тоже назовет собакой. Узнавание может сработать в сторону увеличения. Ребенок примет за собаку и первую увиденную овцу, но вряд ли в сторону уменьшения. Он всегда поймет, что собака — это собака. Второй путь связан не с определением. Сами подумайте, зачем ребенку такое описание, пусть оно и таксономически верно. Собака, обладающая плацентой млекопитающая, раздельнокопытный хищник из семейства собачьих. А с историей. Помнишь, как мы вышли в бабушкин сад, а там бегал такой-то зверь? Ребенка ведь не интересует, что есть собака или дерево. Обычно сначала они попадаются ему на глаза, а потом кто-нибудь объясняет, что они называются следующим образом. Только на этом этапе и начинаются «почему». Не так сложно понять, что и бук, и дуб считаются деревьями, но ведь самое любопытное — почему они тут стоят? Откуда взялись? Как растут? Зачем нужны? Почему опадают листья? Тогда и начинаются истории. Именно они являются носителями знания. Сначала надо посадить семечко, потом оно прорастет и так далее. На любимый детский вопрос, а именно откуда берутся дети, можно ответить только историей, будь то сказка о капусте, аисте или рассказ, как папа дал маме семечко. Я согласен с мнением, что научное знание тоже должно подаваться в виде историй, и часто цитирую студентам чудный пассаж из Пирса. Чарльз Сандерс Пирс, 1839-1914, американский философ, логик и математик, где он на 20 строчках дает определение литию, чрезвычайно поэтично представляя процесс его получения в лаборатории. Когда же мне, наконец, довелось увидеть воочию это знаменательное событие, сомнения в достоверности описания отпали. Несмотря на все свое сходство с алхимическим таинством, то был голый химический процесс. На днях мой друг Франко Лопи Пара, итальянский лингвист, участвовал в посвященной Аристотелю конференции и привел любопытный факт, что Евклид, основоположник геометрии, никогда не определял прямой угол как угол в 90 градусов. Если подумать, это была бы самая логичная формулировка, но, тем не менее, совершенно бесполезная для того, кому слова «угол» или «градусы» ни о чем не говорят. Надеюсь, ни одному ребенку не доведется услышать от своей мамы, что прямой угол обязательно насчитывает 90 градусов. Так вот, вернемся к Евклиду. Когда одна прямая линия пересекается с другой, и образующиеся соседние углы равны друг другу, любой из этих углов прямой. Вертикальная линия зовется перпендикуляром по отношению ко второй линии. Теперь понятно? Хочешь знать, что есть прямой угол? Я объясню, как его начертить, то есть расскажу историю, которая поэтапно приведет к построению угла, после чего ты сам все поймешь. Про градусы можно сообщить и позже. Сначала надлежит воссоздать эту поразительную встречу двух прямых. По-моему, крайне поучительный и поэтичный опыт, в котором сближаются два мира — вымысла, где создаются новые вселенные, и из них рождаются истории, и реальности, где с помощью историй мы постигаем вселенную. Зачем я обо всем этом рассказываю? Да за тем, что в самой первой моей картонке, опубликованной в 1985 году, я пообещал писать обо всем, что взбредет мне в голову. И сегодня взбрело именно это. 2005 год. Путешествие к центру Жюля Верна. Во времена моего детства все мальчишки делились на два лагеря. Одни боготворили Сальгари, другие — Верна. Эмилио Сальгари, 1862-1911, итальянский писатель, автор исторических и приключенческих романов, в том числе пиратских. Сразу признаюсь, тогда я примыкал к первым, но со временем история вынудила меня пересмотреть свои пристрастия. Сальгари, зачитанный до дыр, растасканный на цитаты, обожаемый всеми, кто переболел им в детстве, молодое поколение оставляет равнодушным. Такое создается впечатление. Да и старшее, по правде говоря, тоже. Либо перечитываешь его с ностальгией и легкой иронией, либо мучительно продираешься сквозь бесконечные чащи мангровых деревьев, населенные колониями баберус. Баберуса — вид млекопитающих из семейства свиней. Зато в этом году во всем мире отмечается столетие со смерти Жюля Верна, и повсюду, в периодической печати, на конференциях, его открывают заново, удивляясь, насколько писательские фантазии опередили свое время. Я сверился с каталогами итальянских издательств и убедился, что Верна у нас переиздают чаще, чем Сальгари, а про его родину и говорить нечего. Книги Верна — отдельное направление французской букинистики, в появлении которого наверняка сыграли свою роль небывалой красоты старые фолианты издательства «Цель», выпущенные в картонном переплете. В Париже, на левом берегу Сены, есть по меньшей мере два магазинчика, торгующих исключительно этими роскошными красно-золотыми томами, только цены у них грабительские. Несмотря на все достоинства Сальгари, надо признать, что чувство юмора у создателя Сандакана оставляет желать лучшего, как, впрочем, и у всех его героев, за исключением Яноса. Зато романы Верна всегда читаешь с улыбкой. Взять хотя бы тот упоительный фрагмент из Михаила Строгова о сражении под Колыванью, когда корреспондент Daily Telegraph Гарри Бленд, дабы помешать своему конкуренту Альсиду Жолеве сообщить последние известия в Париж, невозмутимо надиктовывает телеграфисту стихи из Библии, пусть редакции придется из-за его выходки оплатить счет на несколько тысяч рублей. Жолеве дожидается удобного момента, наконец-то прорывается к конторке и оккупируют ее, цитируя куплеты Беранже. Дальше следует диалог. «Ого!» — воскликнул Гарри Бленд. «Именно так!» — ответил Альсид Жолеве. «Но разве это не мастерство?» Перечитав какое-то время спустя фантазии писателей о будущем, нередко обнаруживаешь, что многие из них в той или иной мере притворились в жизнь, но волей-неволей испытываешь разочарование, ведь реальные изобретения оказались куда удивительнее, а Жюля Верна мы любим за то, что никакая атомная подлодка, даже оснащенная последними достижениями техники, никогда не превзойдет Наутилус. Да и фантастический летательный аппарат рабу-завоевателя с его многочисленными винтами оставит далеко позади любой дирижабль или аэробус. Есть еще один повод любить Верна, и благодарить за него надо не только автора, но и издателя, иллюстрирующие его романы гравюры. Мы, преданные поклонники Сальгари, всегда будем с ностальгией вспоминать чудесные иллюстрации де Лаваля, Гамбо и Амата, но они были ближе к живописи, скажем, к черно-белому Аецу или, чувствую, этого мне не простят, Рафаэлю. Зато таинственные и волнующие гравюры из книг Верна хочется разглядеть во всех подробностях, вооружившись лупой. Вот капитан Немо стоит у иллюминатора Наутилуса и смотрит на гигантского спрута. Летающий корабль Рабура ощерился высокотехнологичными мачтами. Воздушный шар терпит крушение рядом с таинственным островом. Мы поднимаемся? Нет, напротив, мы опускаемся. Хуже того, мистер Сайрус, мы падаем. Огромный снаряд летит на Луну. Путешественники попадают в пещеры в центре Земли. Сцены эти проступают на темном фоне. Тонкие черные штрихи перемежаются белесыми пустотами. Здешняя вселенная, лишенная красок, распадается на царапины, прожилки, ослепительные в своей нетронутости проблески. Таким мир может воспринимать животное, чья сетчатка устроена совсем иначе, например, бык, собака или ящерица. Таким мир видится ночью через узкие щели ставен, сумрачный, словно подводное царство. Даже бескрайнее небо выглядит так же. Гравер процарапывает его резцом, выскабливает, и солнечные лучи проступают лишь там, где образовалось углубление или поверхность осталась выпуклой. Как быть, если антикварное издательство «Этцель» не по карману, а современные не греют душу? Зайдите на сайт Цвихарьеля http://jv.gilead.org.il, где опубликованы все связанные с Верном новости, календарь посвященных ему мероприятий, полная библиография, антология, эссе, фотографии 304 почтовых марок, выпущенных в разных странах в честь нашего героя, переводы на иврит, господин Цви – настоящий израильтянин, и на сайте есть трогательное посвящение его сыну, умершему в 19 лет. Главная драгоценность — Virtual Library, где собраны полные тексты романов Жюля Верна на разных языках, а в случае с оригинальными французскими изданиями еще и все гравюры, которые можно сохранить себе на компьютер и разглядывать в мельчайших деталях. Чем сильнее вы увеличите изображение, тем больше получите удовольствие. 2005 год. Пространство в форме штопора. Кто-нибудь может меня пожурить, что нельзя писать рецензию на книгу, которая опубликована с твоим предисловием. Рецензия должна быть объективной и чуждой личных интересов. Однако картонки Минервы по определению отражают субъективные интересы и пристрастия. Если я написал предисловие, значит, книга мне понравилась, поэтому я и решил о ней рассказать. Речь идет о работе Рената Джованнолли «Элементарно. Витгенштейн. Медуза. 2007 год». И за озорным названием скрывается глубокий и обстоятельный текст. Джованнолли — автор, в том числе, «Науки в научной фантастике», издательство «Вампиане. 2001 год». Одно из самых увлекательных околонаучных книг, где собраны и классифицированы самые распространенные идеи из наиболее популярных научно-фантастических романов. Законы робототехники, повадки инопланетян и мутантов, гиперпространство и четвертое измерение, путешествия во времени и временные парадоксы, параллельные вселенные и так далее. Между идеями нет ни малейшего противоречия. Кажется, что они части одной системы, по своей однородности и логичности, близкой к науке. Что не так уж противоречит истине, ведь все авторы научно-фантастических романов читают друг друга. Какие-то темы переходят из книги в книгу, так что постепенно формируется своеобразный канон, существующий параллельно с официальной наукой. Опять же, фантазия сочинителей никогда не вступает в конфликт с научным знанием. Наоборот, именно наука становится отправной точкой для самых невероятных решений. Наконец, часть предложенных научной фантастикой идей, начиная с Жюля Верна, была претворена в жизнь и принята наукой. С той же позиции Джованнолли рассматривает детективные романы и приходит к выводу, что методы, используемые сыщиками и философами или учеными, имеют много общего. Идея не нова, но никто прежде не развивал ее в таких масштабах и с таким упорством, И в итоге возникает вопрос, им в душе задается и сам автор, является эта книга пособием по философии детективного жанра или же учебником философии, опирающимся на свойственный детективам ход мысли. Сложно определиться, кому рекомендовать этот труд, тому, кто хочет понять устройство детективного романа, или тому, кого интересует философия. Так что перестрахуюсь и порекомендую обоим. Очевидно, что не одни писатели-детективщики следили за развитием философии и науки. Обратите внимание на фрагмент о связи творчества Дэшелла Хэммета с теорией относительности и топологией. Многие мыслители пришли бы, возможно, к иным умозаключениям, не читая они детективных романов. Заодно становится ясно, какую пользу извлек поздний Витгенштейн из чтения круто сваренных романов, крутых детективов. Не знаю, что было раньше, философия или детектив, ведь даже «Царь Эдип» по своей сути это расследование преступления, но нет сомнений, что, начиная с готического романа и рассказов По, детективный жанр оказывал куда большее влияние на мыслителей академического толка, чем мы можем себе представить. При помощи логических формул, диаграмм и прочих приятных подсказок Джованнолли объясняет, что переход от простого рассказа о расследовании к остросюжетному детективу соответствует переходу от логико-философского трактата Витгенштейна к его же философским исследованиям. Дедуктивная парадигма, она предполагает, что мир устроен по определенным законам, а великая цепь бытия объяснима через четкую взаимосвязь причин и следствий и подчинена некой изначальной гармонии, согласно которой порядок и связь рождающихся в голове детектива идей отражают действующий в реальности порядок и взаимосвязи, уступает место прагматической, где сыщик не докапывается до причин, а скорее генерирует следствие. Детективный роман о расследовании, несомненно, является собой упрощенную модель метафизического поиска, поскольку оба отвечают на вопрос «кто это сделал?» Так на языке философии звучит «who done it». Искаженная версия фразы «who has done it» английская «кто это сделал» — одно из названий произведений детективного жанра. Честертон называл детективный рассказ символом высших тайн, а Делёз полагал, что философский трактат должен походить на детектив. Жиль Делёз, 1925-1995, известный французский философ XX века. Разве Фома Аквинский, предлагая 5 доказательств бытия Бога, действовал не как идущий по чьему-то следу сыщик? И в жанре крутого детектива есть своя внутренняя философия. Вспомните Паскаля и его призыв: «Ну же, спутаем все карты и посмотрим, что из этого выйдет. Узнаю повадки Филиппа Марлоу или Сэма Спейда». Филипп Марлоу — частный детектив из Лос-Анджелеса, главный герой романов Раймонда Чандлера. Сэм Спейд — частный детектив, главный герой книг Дэшелла Хэммета, «Мальтийского сокола» и других. Я бы с радостью рассказал поподробнее о той части, где говорится о возможной взаимосвязи Агаты Кристи и Хайдеггера. Само собой, Джованнолли не утверждает, что 10 негритят 1939 года оказали влияние на бытие и время 1927, хотя мог бы, если учесть его интерес к временным парадоксам. В творчестве английской писательницы он обнаруживает отсылки к идее бытия к смерти, почерпнутые из средневековых источников, и за это я снимаю перед ним шляпу. Еще один совет напоследок. Не пропустите страницы, посвященные Хэммету и пространству в форме штопора. 2007 год. О книге, которую вы не читали. Мне запомнилось, как мы увидим дальше, нет гарантии, что на мою память можно полагаться, прекрасная статья Джорджо Манганелли об искушенном читателе, который, даже не открывая книгу, способен понять, что читать ее не стоит. Джорджо Манганелли, 1922-1990, известный итальянский писатель, литературный критик и журналист. Речь идет не об умении профессионала или увлеченного любителя определять ценность книги по вступлению, двум открытым наугад страницам, оглавлению или списку библиографии, что, на мой взгляд, отдает ремеслом. Нет, Манганелли имел в виду озарение, особый дар, обладателем которого он, естественно, а может, ко всеобщему удивлению, считал и себя. Искусство рассуждать о книгах, которых вы не читали, Пьера Байяра, психоаналитика и университетского преподавателя литературы, не объясняет, каким образом определить, стоит ли читать ту или иную книгу, но зато учит невозмутимо рассуждать о книге, которую вы не читали. Этот навык пригодится даже профессору на лекции. С ним не страшна и беседа о признанном шедевре. В основе лежит научный подсчет. Фонд хорошей библиотеки насчитывает несколько миллионов томов. Если читать один в день, в год мы осилим лишь 365, за 10 лет 3600, а за всю жизнь, равную условным 70 годам, каких-то 25 200. Капля в море. Впрочем, тот, кому когда-то повезло с лицеем, легко может принять участие в беседе о Банделло, Гвичардини, Боярдо, многочисленных трагедий Альфьери и даже исповеди итальянца, помня только название произведения, его место в литературном процессе и при этом ни разу в жизни его не открыв. Маттео Банделло, около 1485-1561, итальянский новеллист XVI века, на основе его произведений были написаны в том числе «Ромео и Джульетта», «Много шума из ничего», «Цимбелина», «Двенадцатая ночь» Уильяма Шекспира. Франческо Гвичардини, 1483-1540, итальянский государственный деятель, историк и автор политических трактатов. Маттео Мария Боярдо, около 1441-1494, итальянский поэт эпохи Возрождения, автор поэмы «Влюбленный Роланд». Витторио Альфьери, 1749-1803, итальянский поэт и драматург-классицист, отец итальянской трагедии, исповедь итальянца 1867 года, роман Ипполита Ньева 1831-1861, об участниках Ресорджименто. Именно положение по отношению к другим книгам играет для Бояра первостепенную роль. Без тени смущения он признается, что никогда не читал Улисса Джойса, однако не боится беседовать о нем, поскольку знает, что роман связан с Одиссеей, и он, кстати, целиком так и не прочитал, строится на внутренних монологах, в нем описан всего один день, действие происходит в Дублине и так далее. Поэтому на лекциях я, не моргнув глазом, частенько упоминаю Джойса, откровенничает автор. Порой для знакомства с книгой не так важно ее прочитать, как понять ее место на литературной карте. А еще бывает, что мы, наконец, беремся за книгу, до которой давно не доходили руки, и обнаруживаем, что ее содержание нам хорошо знакомо, поскольку другие авторы на нее ссылались, цитировали и обращались к схожим идеям. Бояр, приведя несколько крайне занимательных литературных примеров о непрочитанных книгах от Музиля до Грэма Грина, от Валери до Анатолия Франца и Дэвида Лоджа, оказывает мне честь и посвящает целую главу имени Розы. Хотя Вильгельм Баскервильский впервые держал в руках второй том поэтики Аристотеля, он был прекрасно знаком с его содержанием. Его удалось восстановить при помощи других сочинений Аристотеля. В финале этой картонки станет ясно, что я опустил цитату из «Чистого тщеславия». Самым интригующим оказалось предположение, и оно куда более правдоподобно, чем кажется, что мы забываем значительную часть прочитанного и создаем некий виртуальный образ книги, причем реальное содержание мы подменяем мыслями и ассоциациями, ею вызванными. Доходит до того, что мы с легкостью узнаем несуществующие сюжетные ходы или сцены, упомянутые кем-то, кто эту книгу даже не читал. Дело в том, тут на первый план выходит психоаналитик, отодвигая в сторону преподавателя литературы, что бояра не сильно заботит, читают ли люди книги. Для него важна творческая составляющая любого чтения или нечтения, или невнимательного чтения, и, если совсем упростить, личный вклад в него читателя. Рассуждение о непрочитанных книгах позволяет лучше понять самого себя, поэтому автор мечтает о такой школе, где студенты смогут выдумывать книги, которые им не придется читать. Даже тот, кто читал ту или иную книгу, в разговоре о ней может не признать ошибочную цитату, и в конце книги бояр кается, что в пересказах имени Розы, третьего человека Грина и академического обмена Лоджа есть три ложных факта. Забавно, но читая главу о Грине, я сразу обнаружил ошибку. Возникло у меня сомнение насчет Лоджа, зато описание моего собственного романа не вызвало никаких возражений. Возможно, я невнимательно читал книгу бояра, или и автору, и моим читателям не возбраняется меня в этом заподозрить, просто пролистал ее. Однако самое любопытное не это. Заявив о трех своих подстроенных ошибках, бояр, сам того не заметив, подспудно признал, что разным книгам подходит свой тип чтения, и текст и анализ которых подкреплял его исследование о нечтении, он читал с поразительной дотошностью. Это противоречие до того очевидно, что неминуемо рождается сомнение, читал ли бояр свою собственную книгу. 2007 год. О ненадежности носителей информации. В прошлое воскресенье был последний учебный день в Венецианской школе книготорговцев имени Умберто и Элизабетте Маури, и речь зашла в том числе о ненадежности носителей информации. В письменной форме информация хранилась на египетских стелах, глиняных табличках, папирусе, пергаменте и, само собой, в печатной книге. Последняя доказывает свою живучесть на протяжении уже 500 лет, при условии, что бумага была сделана из ткани. С середины XIX века бумагу стали производить из древесной целлюлозы, и продолжительность ее жизни сократилась примерно до 70 лет. Если взять в руки изданные после войны газеты или книги, большинство из них рассыпается под пальцами. Многочисленные конференции и исследования посвящены тому, каким образом сохранить книги, которыми переполнены наши библиотеки. И одно из самых популярных решений, хотя маловероятно, что его удастся применить ко всем книгам без исключения, сканировать страницы и переносить их на электронные носители информации. Но тут возникает новая проблема. Все носители для переноса и хранения данных, от фотографии до кинопленки, от диска до компьютерной USB-флешки, еще менее надежны, чем книги. Вспомните старые аудиокассеты с зажеванной пленкой. Ее иногда удавалось распутать, перемотав с помощью карандаша, но это редко срабатывало. Видеокассеты со временем теряли цвет передачи и качество изображения, а если по каким-либо исследовательским надобностям их приходилось постоянно перематывать вперед и назад, они выходили из строя еще быстрее. Нам довелось узнать на своем опыте, как долго может прослужить виниловая пластинка, пока на ней не появятся царапины, однако мы не представляем, сколько способен продержаться компакт-диск. Поначалу он считался инновационной заменой традиционным книгам, но быстро сошел с дистанции, ведь те же данные можно было найти в сети по более привлекательной цене. Нам неведом срок службы DVD-диска, но мы уже замечаем, что при частой перемотке он начинает чудить. Также нам не посчастливилось проследить за стойкостью компьютерных дискет. Их вытеснили жесткие диски, потом все стали пользоваться перезаписываемыми компакт-дисками, а там и флеш-накопители появились. Исчезали не только носители информации, но и компьютеры, способные их воспроизводить. Думаю, вряд ли кто-то сейчас может похвастаться компьютером с дисководом. И стоило забыть перенести данные со старой версии накопителя на новую, эту процедуру придется повторять каждые 2-3 года, возможно, до скончания времен, как с ними можно было попрощаться, если только не хранить в подвале с десяток устаревших компьютеров, по одному на каждый вышедший из употребления носитель. Выходит, обо всех механических и цифровых запоминающих устройствах мы знаем что-то одно. Либо они быстро выходят из строя, либо пока не ясно, как долго они прослужат, и мы можем никогда этого так и не выяснить. В конце концов, достаточно скачка напряжения, удара молнии неподалеку от дома или какого-нибудь не менее банального происшествия, чтобы накопитель размагнитился. Останься мы на долгое время без электроэнергии, и любой цифровой носитель окажется бесполезным. Даже если бы я записал на свой накопитель всего Дон Кихота, я бы не смог прочитать его при свете свечи, лежа в гамаке, сидя в лодке, нежась в ванне или качаясь на качелях, тогда как к книге я могу обратиться в любых обстоятельствах. Если я уроню с 5-го этажа компьютер или электронную книгу, то совершенно точно лишусь их содержимого. Если же эта участь постигнет бумажную книгу, она разве что развалится на части. Похоже, что цель современных носителей не хранение, а распространение информации. Книга способствовала распространению информации. Подумайте о значении печатной Библии для реформации, но одновременно и сохраняла ее. Может так случиться, что через несколько веков все запоминающие устройства выйдут из строя, и единственным источником сведений о прошлом окажется старая добрая инкунабула. Из современных книг выживут только те, что напечатаны на дорогой и качественной бумаге, acid-free paper, как ее называют издатели. Я ни в коем случае не ретроград. На внешний жесткий диск объемом 250 гигабайт я сохранил главные шедевры мировой литературы и философской мысли. Так я в мгновение ока нахожу нужную цитату из Данте или Сумма теологии, и не надо тянуться к верхним полкам книжного шкафа за тяжеленными фолиантами. Но меня успокаивает, что эти книги хранятся в моей библиотеке. Они никуда не денутся, когда все электронные приборы прикажут долго жить». 2009 год.